Два плод едино, как сказано в Писании. Вот это полнота, целокупность бытия. Вот отец Павел Флоренский, он был очень удивительный такой тонкий философ, когда он венчался со своей невестой, и вот стал с ней жить, он ощутил вот эту полноту бытия. Он говорит, я только теперь стал человеком в таком библейском понимании этого слова. Об этом мы будем говорить далее, о том, как Господь творил человека, об этом говорится во второй книге, не второй книге, во второй главе «Бытия», о том, как семья создавалась для человека, об этом тоже говорится во второй главе «Бытия». Здесь нам говорится в общем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог». Вот это выражение «и сказал им Бог» для нас, вот сегодня собравшихся в храме, имеет огромное значение. Бог благословляет формы жизни в воде, благословляет. Благословляет рыб морских, да, благословляет. Животных благословляет, благословляет. Но он к ним не обращается. Он их благословляет. Ну, как человек, христианин, пищу благословляет, но вы же не обращаетесь к пище, правильно? А здесь мы прочитали, и сказал им Бог. То есть Бог обращается, ведет диалог только с человеком. Человек есть то существо, которое может услышать Слово Божие и ответить на призыв этого слова. И вот то, что мы сегодня начинаем изучение закона Божия, мы вступаем в этот диалог с Богом. Диалог с Богом. Это очень важно осознать вот значимость того, что человек есть существо, которое может находиться в непрерывном диалоге с Богом. Причем у каждого из нас свой диалог с Богом. Сказано, что Бог – это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Истолкователи говорят, а почему не сказано просто «Бог Авраама, Исаак и Иакова»? Так сказано в некоторых местах. Почему в некоторых текстах говорится как бы отдельно «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Как будто бы у Авраама свой Бог, у Исаака свой Бог, у Иакова свой Бог. Бог-то один, но каждый из нас имеет совершенно неповторимое отношения с Богом. Те отношения с Богом, которые имел Авраам, они, естественно, отличались от тех отношений с Богом, которые имел Исаак, и от тех, которые имел Иаков. То есть душа каждого из нас ведет непрерывный диалог с Богом, даже тогда, когда душа уходит от Бога. Мы с вами определились, творение не может существовать без Творца. Этот диалог с Богом, святые отцы православные учат, не прекратится и в аду, когда в гиене будет находиться человек. Это будет как раз источником страдания, бичеванием любви, когда диалог с Богом не прекратится для существ, которые будут отторгнуты от жизни в Боге и с Богом. То есть человек – это есть существо, которое участвует в непрерывном диалоге с Богом. Это очень важно нам с вами осознать. И сказал им Бог. И вот сейчас мы читаем первую мицвот, первую заповедь. Не большая заповедь. Есть разница там. Когда Господа спрашивают, какая большая заповедь, он говорил, вот такая-то, такая-то, потом говорил несколько иначе, но говорил об одном. Здесь говорится о первой заповеди, о первой мицвот. О первой смысле подачи этих заповедей. То, как они преподносились людям. Вот первая мицвот. Плодитесь и размножайтесь. Это разрешительная заповедь, не запретительная. Плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Вот это первая заповедь, которая дана людям. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Сейчас очень много молодых людей, которые приходят в православие, особенно с числа неофитов, они слишком легкомысленно относятся к этой заповеди. У нас на приходе тоже есть молодые люди, которые вот хотят всю жизнь там при храме. И когда они ко мне подходят под благословение, они говорят: «Батюшка, благословите». Я всегда их так и благословляю. Я говорю: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Они говорят: «Батюшка, что делать? В каком смысле? На что вы нас благословляете?» Я говорю: «Вот, надо выполнять все, как положено». Это действительно очень важная Божья заповедь. Тот человек, который нарушает эту заповедь, он может считаться убийцей. Убийство – это не только аборт. Убийство – это отказ от исполнения этой заповеди. Кто-то может сказать, а как же, кто-то может сказать, а как же монахи? Монахи и священники, они венчаются на приход. Вы называете нас отцами. Вы наши дети. Один западный священник, по-моему, Хосе Эскрива де Белагер, писал письмо одному священнику, который в безбрачии был, и очень переживал, что у него нет детей. И Хосе Эскрива ему пишет: «Как это у тебя нет детей? Все дети, какие на приходе, все твои. Вот воспитываю их, как положено». И обратите внимание на то, что в церкви, когда венчают человека, поют «Исаия, ликуй, Дева, радуйся», и когда рукополагают священники, поют эти же самые песнопения. То, что поется, когда вводят рукополагаемого вокруг престола, тоже поется, когда вводят молодых вокруг аналог. Это свидетельство о том, что монахи и священствующие, которые не вступили в монашество, но дали обет безбрачия, они венчаются на приход. В старину не разрешалось переходить священнику с одного прихода на другой. Это было равносильно тому, что человек бросил одну жену и взял другую. Епископы не переходили с кафедры на кафедру. Считалось недопустимо только в исключительных случаях. Раньше, если священник рукополагался на приход, он на этом приходе и рождался. Сама община избирала кандидата на рукоположение. Вот недавно показывали фильм по телевизору, по каналу «Спас», есть такой православный канал, про Критскую церковь. На острове Крит до сих пор народ сам избирает кандидата на священники, кандидата на епископы и кандидата на главу церкви. Сам народ решает. И если священник, например, служит на приходе, совершает какие-то преступления, его не переводят на другой приход. В старину так не было. Его оставляют на этом же приходе. Чтецом, певчим, звонарем. Когда он исправляется, он опять начинает служить на этом же приходе. А вот эта уродливая практика переводить священника с одного прихода на другой, она возникла в советские времена, для того, чтобы хороших священников постоянно ссылать. Но Господь так делает удивительно, что любое зло Он обращает в добро. Вот представьте, что хороший священник будет служить только на одном приходе. Но это же только благо для тех людей, которые прихожане. А если его с одного прихода на другой, он везде будет создавать какие-то общения вокруг себя, какие-то инициативы духовные. Я помню, как в советское время моего духовного отца Дмитрия Дудко гоняли с прихода на приход. А он мне говорит: я за счет советской власти занимаюсь миссионерской работой по разным храмам моей епархии. Может быть, в Сибирь сошлю, там потружусь. Знаешь же, как интересно. Некоторые представители священноначалия занимаются вот этой практикой перевода с прихода на приход из коммерческих соображений. Они торгуют этими приходами. Например, священник на богатом приходе, он боится его потерять, он там взятки носит. Ему угрожают перевести на другой приход. И вот сейчас церковь против этого выступает. Патриарх об этом говорил, что нельзя вот так часто переводить с прихода на приход. Потому что это разрушает ткань такой нормальной жизни. То есть Монашествующие, они венчаются на приход. И они рождают детей, они плодятся, размножаются. Но как? Они рождают людей во спасение. Как апостол Павел пишет, немногие у вас отцы. То есть священников-то много, а отцов мало. Он пишет, немногие у вас отцы. Я родил вас благовествованием своим. То есть подлинный отец – это тот, который помогает человеку родиться в новую жизнь. Что, конечно же, имеет большее значение, чем физическое рождение. Ибо физическое рождение может окончиться физической смертью, и человек попадет в ад, где плач и скрежет зубов. И мы читаем далее. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя». Господь обращается к людям. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет в пищу». Бог дал в пищу изначально только растительную пищу. Мясо Бог разрешил людям вкушать только после потопа. Потому что люди вели такой грешный образ жизни до потопа, что они буквально пожирали друг друга. Не физически, а вот немножко аллегорически убивали друг друга, издевались друг над другом. И чтобы их пыл, вот этот такой плотоядный, жестокий остановить, после потопа Бог разрешил вкушать мясо. Но изначально так не было. Поэтому пост, когда мы не вкушаем мясную пищу, возвращает наше тело, душу не всегда, возвращает наше тело в райское состояние. Хотите ощутить, как люди жили в раю? Начните поститься. Потому что в раю они вкушали только пищу растительную. То есть они были абсолютными вегетарианцами. Вегетарианцами. Рыбу они не вкушали, никакой рыбы они не вкушали. Только растительность была дана людям. И после потопа Бог разрешил пищу, но с одной очень серьезной оговоркой. Нельзя с кровью пищу вкушать. Как мы уже сказали, душа в крови. Душа животных в крови. Если забегая вперед, низшая душа человека, она тоже в крови. Но не высшая душа человека. Ну, хорошее дело в переливании крови, надо помогать другим людям. А если говорить крови животных, ее ни в коем случае не надо кушать, потому что там душа. А душа содержит всю информацию о животном. Я как-то рассказывал своим радиоприхожанам по радио «Радонеж», по-моему, вам тоже рассказывал. Однажды я видел, как забивали свинью. И человек, резчик, который резал эту свинью, он постоянно этим занимается, он раз себе такой стакан налил, крови прям теплой, она аж пара давала, и выпил этот стакан, и у него лицо так налилось кровью, глаза как-то округлились свинообразно. И мне аж страшно стало. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он каким-то хрюкающим голосом даже заговорил. Это действительно так, это действительно так. Вот душа животного, она в крови, вот в крови содержится вся информация, психологическая информация. А когда животное режут и кровь не спускают, вот информация этого смертного страха, она сворачивается в этой крови. Вот этого смертного страха. Поэтому категорически запрещено вкушать пищу с кровью. Положено забой скота делать следующим образом. Надрезаются жилы определенные на шее, и животное живет, пока вся кровь не выйдет. Сердце бьется, 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 бьется. И вот как кровь вся вышла, основная вот эта кровь, только тогда, значит, животное, оно умирает, и его можно употреблять в пищу. Мясо обязательно надо отмачивать. Отмачивать надо мясо. То есть в раю просто мясо не ели, это очевидно, до потопа. Во время потопа мясо разрешили, но была запрещена категорически кровь, сказано, душа истребится, которая будет есть кровь. Моисеев закон строжайшим образом запретил вкушение крови, строжайшим образом, там побивали камнями до смерти тех, которые кушали кровь. В Новом Завете, когда созвали собор в Иерусалиме, решать, надо ли язычникам, обращенным в христианство, исполнять весь закон. Постановили воздерживаться от блуда, удавленины и крови. Ни в коем случае не вкушать, апостолы постановили. В церковных правилах, поместных вселенских соборах сказано, мирянин, который вкушает кровь, должен быть отлучен от причастия, от церкви. Священник должен быть извержен из сана, если он вкушает кровь.